Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена крещению, празднику Богоявления Господня, силе святой и не святой, нечистой силе. У нас в гостях историк Андрей Львович Юрганов, автор книги «Убить беса», которая вышла в Москве в 2006 году, автор многих книг, автор книги категории средневековой культуры. Многие люди могут его знать по тому, что он один из авторов просто школьного учебника «История России средневековой». Но вот прежде всего последняя книга «Убить беса». Само название кажется очень странным для человека, который привык, скажем так, к ортодоксальному христианству, потому что, ну как можно убить беса? Вот на праздник Богоявления Господня, а праздник Богоявления Господня и праздник Крещения Господня – это одно и то же. Евангелие рассказывает о том, как Господь Иисус пришел на Иордан к Иоанну Предтече принять от него омовение, то есть крещение. И, собственно, здесь уже и начинается Богоявление, потому что Бог, по-человечески говоря, мы бы сказали, как он должен явиться? Как-нибудь с громом, с молниями, и всех построить, и всем раздать. А Иисус приходит и говорит: «Я хочу, чтобы ты меня омыл». Иоанн очень удивляется, говорит: «Ты должен меня омывать». А он говорит: «Нет, ты меня давай, выполняй, как я сказал». И таким образом Бог поворачивается, открывается людям не своей грозной, сильной стороной диктаторской, а поворачивается смирением, поворачивается готовностью занять место чем ниже, чем человек. И дальше все Евангелие, благая весть об этом. Бог способен стать ниже человека. И когда Иоанн обливает Иисуса, мне не очень хочется употреблять слово «крестит», оно немножечко замылено, когда Иоанн обливает Иисуса, в этот момент слышит голос: «Это мой возлюбленный сын». Конечно, этот голос слышали те, кому было дано благодатью. И это извечная загадка духовной, религиозной жизни. Самое важное, я думаю, если поставить датчики и кинокамеры, зарегистрировано не будет. Это вам не лохнесское чудовище, это создатель мира. Он ускользнет от любого наблюдения, от любой попытки приколотить его какими-то научными позитивистскими данными к дощечке, как лягушку, и проанализировать. Это Богоявление Бога. Поскольку дело происходило на реке, постольку каждый год на 19 января по новому стилю освящают воду и молятся о том, чтобы Дух Святой сокрушил угнездившихся в этой воде бесов. Сокрушил. Слово, которое не означает «убил», оно означает именно «сокрушил». И, в общем-то, не случайно это повторяется из года в год. Видимо, подразумевается, что убить, собственно, некого. И вот Андрей Львович нашел и проанализировал, еще раз скажу, целую монографию, совершенно удивительный эпизод в житии Прокопия Устюжского. Я попрошу его, собственно, рассказать. Повесть о Соломонии всегда была известна специалистам по древнерусской литературе, но такое ощущение, что Андрей Львович прочитал ее впервые и очень оригинально. Почему все-таки тогда вы назвали свою книгу «Убить беса»? Говорит Андрей Юрганов.
Добрый день. «Убить беса» точка, «Путь от Средневековья к новому времени». Так называется точно эта книга. Если вдуматься, то получается, что этот путь от Средневековья к новому времени сопряжен каким-то вот таким убийством, не вполне естественным. Почему? Ну, вы уже сказали о том, что, конечно, нечистую силу нельзя убить, потому что нельзя убить мертвеца. Потому что Деница пал, потому что дьявол – это отлучение от Бога, это в онтологическом смысле нетость, хотя, конечно же, нельзя сказать, что он не присутствует в этом мире. Но дело в том, что в этой повести, в русской повести 70-х годов 17 века, очень похожий на все, как бы, другие повести географические, как-то в привычной манере рассказывается совершенно непривычная история, что святые Прокопий Иоанн Устюжский, вот они освободили Соломонию от бесов, но необычным способом. они пришли к ней в конце этого жития, и оба стали извлекать бесов из ее живота. Причем один другому передавал таких живых существ, и дальше происходило довольно такое мрачное кровавое действие. Их убивали либо ногой, либо об угол стены храма, и, значит, вот это топтание живого существа описано так, как будто это имеет отношение к древнерусской традиции. Ничего подобного в древнерусской традиции нет. То есть происходит что-то совершенно невероятное. В христианстве нет и не может быть идеи убийства беса, потому что его можно изгнать. Это нечистый дух. Но нельзя же, в конце концов, действительно убить жадность, корыстолюбие. Нельзя убить то, что иногда нас в плохих наших состояниях нас посещает. Например, зависть. Ни один человек не способен это сделать. Отогнать можно, сокрушить можно, но не убить.
Спасибо. Говорил Андрей Юрганов. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Андрей Львович упомянул слово «онтологический», то есть то, что имеет отношение к основам бытия. И совершенно замечательное слово, я даже не знаю, неологизм или древнерусская «нетость» у сатаны. Мне вспомнился термин юридический, делопроизводственный 17 века «нетчик». Нетчиком называли дворянина, который обязан был приехать на службу в полк, а он не приехал, значит, сказался в нетях. Вот нетчик, здесь какая-то любопытная противоположность, потому что человек может сидеть за столом, он физически есть, и в то же время где-то отсутствовать мыслями. Он может стоять в храме, и при этом мысли его там где-нибудь в кабаке или еще хуже. Он физически есть, а духовно он нетчик. Что до нечистой силы, то здесь ситуация обратная. Физически ее нету в любом случае, хотя бы потому, что нечистые силы это прежде всего падшие ангелы. Вот вы употребили слово «деница», то есть «заря» по-славянски, это одно из агадических древнееврейских толкований, что первый ангел был самый высший, ангел света, ангел зари, и вот он и упал. Именно потому, что обрадовался и возгордился тем, что он самый высший. И вот нечистой силы физически ее нет и быть не может, тем не менее она как раз есть. Но в каком смысле есть? В том смысле, что она влияет на человека, если угодно разлагает человека и существует именно через человека. Я бы даже сказал, что тут происходит такой союз. Когда человек в храме рассеян мыслями и отсутствует и в кабаке, на освободившееся место в его сердце как раз приходит вот эта нечистая сила. И физически стоит человек, а внутренний, Господи, прости нас грешных. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 20 января в час дня отношение россиян к грядущим президентским выборам обсуждаем с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Богоявлению Господню и, прости Господи, явлению духов противоположных, нечистых. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости студии «Радио Свобода». Безусловно, действие лукавого имеет место быть, особенно в святые дни православия. Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Богоявление Пресвятой Троицы, крещение. Но на эти действия эффективно противодействие кропление святой водою и молитва Господня. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Это, наверное, то, что я должен был бы сказать, что Богоявлением праздник крещения Господня называется не только потому, что люди увидели Спасителя и увидели, как Спаситель на смирение. А традиционное объяснение такое, что когда люди видели Иисуса, слышали голос Отца Небесного и видели Духа Святого, нечто молниеносное, как сказано в Евангелии, как голубь. Но это как голубь, там греческое слово, которое обозначает глубинную стремительность, то есть что-то мелькнуло, и все. то тогда мы видим, это единственный, может быть, способ понять единство Бога и в то же время действительно, вот как бы, ну, не без как бы, три его грани, три ипостаси. Но вот то, о чем сказал Сергей Львович, Андрей Львович, эффективно кропление святой водой. Вообще, когда речь идет о церкви, как-то слово «эффективно» немножко режет ухо. На ваш взгляд, я прошу прощения, по тексту «Жития», а другие-то средства испробовались, собственно?
Дело в том, что в традиционном житии предполагается следующее, как бы заложен сценарий. Если появляется святой в видении, обычно в видении, в тонком сне, в легком сне происходит исцеление, то если появляется такой святой, то самим фактом своего появления он уже отгоняет нечистую силу. Если появляется Пресвятая Богородица, то нечистый дух вообще, так сказать, убегает так, что, значит, вот он вот действительно так убегает, что пятки можно, наверное, увидеть. Это совершенно исключено, чтобы вот присутствие святости и нечистой силы было, ну, каким-то, что ли, таким, как бы уравновесилось.
А ну, я прошу прощения, да. Тогда, если можно, вклинюсь с да. наивным вопросом. Но вот в Евангелии после рассказа о крещении Спасителя идет рассказ об искушениях пустыни, да. когда сатана приступает, противник, вопрошатель приступает к самому Спасителю. Значит, оказывается, ну, тогда вот по Евангелию все-таки выходит, что сатана может быть даже в присутствии Христа и не бежит.
Все, что делает сатана, не имеет такой значимости, которая, ну что ли, была бы... Ну, понимаете, сатана ничего сам придумать не может. Сатана ничего сам не может создать. Поэтому все, что делает сатана, все находится в традиционном понимании, в каноническом понимании, под контролем Бога, потому что Бог знает все, что, так сказать, делает сатана и допускает или попускает то или иное его действие. Нельзя себе представить христианство с идеей того, что сатана она действует самостоятельно. Это уже и дуализм, и это уже отрицание самого духа христианства. Поэтому в пущении Божьем заложено и, сказать, как бы вот эта идея, ну, что ли, того, что, да, сатана может и подойти близко, и искушать Христа, но это же искушение, имеющее всемирное историческое значение, ведь он же обманулся, он подумал, что он поглотит такое совершенство, как Христос, и не увидел особой мощи божества, то есть он таким образом, как дурачок, попался в эти сети и, в сущности, потерял большую часть своей власти. Это уже пророчествует эпоху христианства.
Спасибо, говорил Андрей Юрганов. Мне это напоминал бы тогда, наверное, похоже, как если бы там чемпион мира по шахматам Бобби Фишер, Царство Небесное, вечная память, если он садится играть в шахматы с каким-нибудь пятиклассником, да, и вот как раз хорошее объяснение того, что такое провидение Божие, когда пятиклассник делает ходы и думает, что он их делает, но понятно, что все контролирует Бобби Фишер. У нас звонок из Москвы, Дмитрий. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков и уважаемый гость. Я вот хотел заострить немножко вот вопрос с христианской точки зрения, вот на, потому что есть как бы проблема лжехаризматики. Вот сказано, что возлюбил я Якова, да, а Исава возненавидел. А Исав, он был звероловым, да, то есть как бы он убивал зверей, то есть как бы тоже как бы зверь может означать нечисть. И он был возлюблен за это со старшимся Исааком святым, да, а Ревека любила Якова, да, Яков только ее родством сумел доказать как бы вот порочность как бы, да, Исава. И вот он был, а Яков был стяжатель духа мирного, вот как Серафим Саровский, да, и Яков тоже он в Библии назван косматом, а в книге Даниила антихрист назван косматым козлищем. То есть вот здесь вот важная тонкость, потому что антихрист будет выдавать себя за спасителя и за как бы победителя греха и порока.
Спасибо, Дмитрий. Андрей Львович, на ваш взгляд, вот эта повесть о Соломоне я прочел, у меня осталось ощущение, что это похоже на оперу Садко, потому что куда-то заваливают под землю, но там совершенно железно этих бесов со спасителем спутать невозможно. на ваш взгляд, вот такое вот видение бесов, такая, говоря научным языком, демонология, она вообще характерна скорее вот для древности, для средневековья, для нашей эпохи? Вообще есть разница в отношении к бесам в средневековой Руси, в современной?
Ну, разумеется, то, что мы видим в повести Соломонии «Бесноваты», это, если хотите, фантастическое литературное произведение. То есть разрыв заключается в том, что демонология Древней Руси исключала возможность того, что фантазия будет центральной в культуре или будет руководить этой культурой, создавать эту культуру. Не фантазия, не вымысел руководят, создают культуру, а некая богословская идея, некая правда Божья, которая, собственно, и формирует любое литературное произведение, какое бы яркое оно ни было. Здесь же мы видим природу этого явления в том, что в сущности поворот осуществился вот в том, что теперь уже убить-то можно. Да, можно, при одном условии, если ты допускаешь условность всего. Если это литературное произведение, его можно поставить на сцене, его можно театрализованно представить. Это в сущности уже некое, что ли, такое, ну, что ли, искусство на сцене. Но не случайно там присутствуют три духовных отца. Возможно ли три духовных отца? Да, потом в некоторых списках, в некоторых редакциях поправили все-таки на одного. Ясно, что 12 священников в церкви не читают псалтырь, да? Это тоже как бы некое такое театральное действо.
То есть получается тогда, я прошу прощения, да? Что православные священники, там, святые Прокопий и Иоанн Устюжский, они выступает в роли такого, прости господи, православного дозора, такой православной фэнтези. Но автор жития понимал, что это фантазия?
Именно сам автор и есть тот, кто осуществляет этот переход. В его сознании и в сознании читателей возникает вот эта вот, что ли, возможность вот такого, ну, как бы сказать, объяснения, да? И это, собственно, и есть новое культурное явление, которое отличает уже вот это, эту повесть от всего того, что мы знаем о культуре средневековой, где это было просто невозможно в принципе. Что могла предложить древнерусская культура? Она могла предложить только одно. Существует Бог, существует во всем, Он всем руководит, Он создатель всего. И нет ничего, что могло бы осуществиться без Его воли. Здесь же мы в этой повести видим автора как творца, который ставит себя как бы в такую роль, новую роль человека, творящего мир. И этот мир теперь новый, качественно новый. Понимаете, мир фантазии, мир глюков, мир призраков. В сущности говоря, да, что такое убийство беса? Да? Это мечта дьявола.
Говорил Андрей Юрганов. У нас звонок из Москвы. Елена Владимировна, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Это самый вот тут меня все время беспокоит такой вопрос. В общем, ну хорошо, вот Господь создал человека, создал творческую личность по образу своему и подобию, да? Тут понятно, что вот в каждом человеке борются два начала, светлое с темным. Как говорится, существует дьявол-искуситель, который человек все время искушает. Вот. А, ну, если взять, допустим, вот ангелов, да, вот возьмите того же самого сатану, это же был всеобщий любимец, да, который возгордился, вот, и когда он был изгнан из рая, с ним же ушла треть ангелов, казалось бы, ну что стоит Богу с ними расправиться? Вот это самое вообще, не допускать ничего подобного. Нет, значит, видимо, там тоже творческие личности, и тоже у них есть право выбора.
Спасибо, Елена Владимировна. Говорит Андрей Юрганов.
Это вообще очень такой сложный вопрос. Дело в том, что свобода воли как концепт религиозный очень сложный. Конечно же, Бог потому и Бог, что Он никого не заставляет любить себя. Если бы Он заставил хотя бы на какую-то, я не знаю, там, миллиардную долю кого-либо, так сказать, любить себя, то, наверное, бы мы не смогли бы, мы не имели бы права, так сказать, и признавать Бога. В этом вся суть христианства. И, конечно же, и нечистая сила, и дьявол тоже свободное существо, но он совершил один шаг неверный, он совершил самоубийство, он подумал, что он равен Богу, это был суицид, и он пал. И в сущности для Бога он больше не существует. Это пустота, кажимость. Это всегда область нетости в метафизическом смысле. Но если вы захотите повторить его судьбу, то вы будете притягивать себе этого сатану, и он будет вырастать до масштабов реальности, ощутимой реальности. Но бытие Божье будет уходить из-под ваших ног, и тогда, так сказать, и сумасшествие будет возможным.
Спасибо, говорил Андрей Кюрганов. У нас звонок из Москвы. Виктор Михайлович, добрый день, прошу вас.
Добрый день.
Добрый
я,
вечер,
значит,
да.
Хочу узнать, вот родился Иисус.
Да.
И потом, кто эту добавку сделал, Христос? И когда?
Ага. Добавку сделали уже при его жизни. Христос – это греческий вариант слова «машах», «помазанник Божий». И оно означает, что этот Иисус – помазанник, то есть спаситель. Поскольку царей в Древнем Израиле помазывали на царство, то назвать человека помазанником – это все равно, что признать его царем. В данном случае, разумеется, царем небесным. Это все, Виктор Михайлович?
Говорите о том, что это сделал прокуратор римский на суде. Почему? Потому что один из бандитов, из этих разбойников, был, так сказать, по-гречески Иисус, и он не хотел их совмещать, чтобы тот и другой был Иисус.
Понятно. Нет, Виктор Михайлович, это не совсем так, потому что вы берете текст четверо Евангелия, и мы знаем, как звали разбойника, которого отпустили, Варавва, вот второго звали Гестас, по-моему. Да, в общем, это разные имена, и уже на допросе, когда допрашивали первосвященники спасителей, то есть еще до того, как его привели к Пилату, уже его спрашивали, ты ли Христос, сын Бога Живаго? Ну, точнее, там говорили, ты ли Машах, потому что разговор шел на арамейском, в котором использовалось древнееврейское сакральное слово Машах. Так что Понтий Пилат здесь ни при чем. Я бы только добавил к вопросу в предыдущем звонке, я бы сказал так, такой некоторое предостережение. Не надо думать, что сатана пал, потому что он был всеобщий любимец. Кто его мог бы любить?
Сам себя любил.
Сам себя любил. Конечно. Ангелы славят Бога, они не славят друг друга. И второй момент. Вот вы сказали, что Господь пожалел падших ангелов, потому что, видимо, среди них были творческие люди, творческие личности. К счастью, я скажу так. Во-первых, все, кого создал Бог, все творческие личности. А во-вторых, Бог жалеет и нетворческих. Мы продолжим нашу программу, посвященную крещению Господню, борьбе, победе над нечистой силой после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Охотском море терпят бедствие 4 судна, застрявшие во льдах. На их борту 14 моряков. По информации МЧС, недалеко от населенного пункта Аян были обнаружены две баржи, рыболовный сейнер и буксир. В Чечне в результате столкновения рейсового автобуса и бронетранспортера погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. Это произошло в селении Асиновское Сунжинского района. Мартину Бабакихяну, экстрадированному сегодня из Испании в Россию, предъявлено обвинение в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. По данным Следственного комитета при прокуратуре России, Бабакихян обвиняется еще в нескольких тяжких преступлениях. Российские экологи начали акцию в защиту плато Укок, уникальной природной зоны на Алтае, через которую должен пройти газопровод. По данным Интерфакса, в течение 2 недель экологи будут собирать подписи под обращением к правительству и руководству концерна «Газпром». В Испании задержаны 14 подозреваемых в связях с исламскими террористами. Власти страны сообщили, что аресты произведены в Барселоне. По некоторым сообщениям, большинство задержанных – граждане Пакистана. На севере Ирака в городе Киркук в результате взрыва погибли 2 шиитских паломника, принимавших участие в шествии по поводу завершения религиозного праздника Ашура. На юге страны, в городах Басра и Ан-Насирия, введен комендантский час. Задержаны десятки членов экстремистских сект.
Состояние здоровья бывшего диктатора Индонезии Сухарто улучшилось. Его личный врач заявил, что у 86-летнего пациента есть шансы на выздоровление. В Крыму зарегистрирована новая вспышка опасного для человека птичьего гриппа. Предполагается, что переносчиками вируса стали перелетные птицы. В Хабаровском крае, в военном городке Волочаевске, восстановлено теплоснабжение 34 жилых домов, школы и детского сада. По словам специалистов, авария произошла из-за того, что изношенный трубопровод лопнул, не выдержав низких температур.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную Крещению Господню, тоже самый праздник Богоявления. У нас в гостях историк Андрей Юрганов, автор книги «Убить беса». Книга посвящена житию Прокопия Устюжского, в котором в том числе есть повесть 1671 год. Автор описывает несчастную женщину Соломонию, которая овладевает бесы, причем физически овладевает, и в конце концов святые этих бесов физически и убивают. Сюжет совершенно неслыханный в предыдущей русской литературе, посвященной нечистой силе. И у нас есть звонок из Новгорода, да еще великого. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день, с праздником, я вас поздравляю. Скажите мне, пожалуйста, коли сатана такой дурачок и неполноценный противник, и заведомо слабый противник, да, отчего же Господь столько сил тратит на поединок с ним как внутри, так и вне человека? Спасибо, благодарю.
Спасибо, отвечает Андрей Львович Юрганов.
Тут, видимо, не совсем правильно была понята моя фраза и мысль. Дело в том, что, конечно же, ангельская природа дьявола никуда не делась, и дьявол, конечно же, сильнее человека и умнее, и, простите меня, талантливее. Сила его велика, она зависит от нашего богоотступничества, но и так далее. В данном случае, когда я говорю о какой-то, ну, такой вот, как бы, роли, вот, особенной роли, что ли, или особом значении, да, дьявола, я подчеркиваю сейчас, что это для обычного человека сила, ну, так сказать, сокрушительная. Для обычного, кто вдруг возьмет сейчас и скажет, я объявляю ему войну, да, он обязательно проиграет, потому что ангельская природа дьявола – это более сильная природа. Но если человек в своем смирении приобретает Дух Святой, то тогда никакой дьявол, никакой бес не овладеет вами, потому что Дух Святой всегда, пребывающий в человеке, в смиренном человеке, всегда сильнее любого дьявола и изгоняет его, и всегда будет его, так сказать, изгонять. Что касается, так сказать, вот этого слова «дурачок», я употребил, конечно, в определенном контексте. Дело в том, что, понимаете ли, в сравнении с Богом, в сравнении с Божьей силой, в сравнении с Его всемогуществом, дьявол, сила пустая, бессмысленная в том отношении, что сам он создать никогда ничего не может. Создать может только Бог, и Бог во всем создатель. Но если, да, и если, собственно говоря, если вот что-то и может он, в общем-то, придумать, то только ну, он способен внушить человеку какую-то галлюцинацию. Вот в этом опасность дьявола, опасность беса. Он может при определенном каком-то отношении к злу, к вашему, если, скажем, у человека есть какое-то, кстати, к этому стремление, или как-то он сам поступает не очень здорово, то бес может овладеть сознанием человека и стать так, как бы, его руководителем, да, стать его первопричиной его, так сказать, поступков. В этом опасность, собственно, злого духа. Но истинно, я бы сказал так, правильное онтологическое отношение к дьяволу, да, не признавать этой силы и быть сильным Духом Святым.
Говорил Андрей Юрганов, ну, как во время, собственно, крещения, когда человеку говорят «отрекись от сатаны и выдохни его». Ну, по-славянски «дуни и плюни на него», но «дуни» в греческом тексте – это именно «выдохни». Выдохни всю эту дрянь, а на освободившееся место придет Дух Святой. У нас есть звонок из Москвы. Виктор, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот к вопросу о свободе воли. Вот скажите, пожалуйста, если мы говорим, что все делается по воле Господа, и ни один волос не может упасть без его воли, да?
Да.
Тогда вот где проходит грань между волей Господа и вот как бы тем, что мы сами решаем, да? Где грань между его волей и нашей? Если мы решаем, это ли не воля Господа, или где проходит, вот где это личное наше начинается и заканчивается? Спасибо.
Вы задаете такой сложный вопрос, на который, знаете, может отвечать целая богословская школа, да. Это,
она не ответит, она будет спорить
она
между
будет
собой.
Спорить между... Это один из самых сложных вопросов. Речь идет о некой синергии, конечно, о неком взаимодействии, волении. Конечно, человек свободен, он... Это самый большой дар, какой вообще можно было дать человеку. И свобода заключается прежде всего в том, что человек сам выбирает. Он выбирает то или иное решение. Бог не может ему препятствовать. Но Бог не является каким-то индифферентным как бы соучастником. Он так или иначе проявляет тоже свое участие, но непостижимым образом. Он может помочь грешнику выбраться, выпутаться из этой ситуации. В конце концов, он даже может... послать и святого на помощь тому или иному грешнику, но дело все в том, что Бог не шахматная доска. Это не арифметическая таблица, это непостижимое, невозможно, так сказать, предугадать. И то, что Бог, конечно, не является причиной или причастным ко злу, это совершенно определенно, потому что он только попускает зло. Вы сами идете к нему, он попускает. И если он решит, что вам нужно помочь, это будет его решение, о котором мы ничего не можем знать.
Говорил Андрей Юрганов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Нам можно позвонить. Мы в прямом эфире. 8-800-200-22-12. А я напомню фильм Бергмана «Седьмая печать», где главный герой, рыцарь, играет со смертью, ну, в сущности, с дьяволом в шахматы. Вот мы сравнили сатану и его отношения с Богом, с подростком, который играет с гроссмейстером. Я думаю, что человек становится одержимым, когда он свои отношения с Богом выстраивает, как будто бы он с Богом играет в шахматы. Тогда остро встает вопрос, за кем первый ход, какие правила игры, и начинается сумасшествие. Иногда так подростки, мальчики, во всяком случае, смотрят на отношения будущие с женщинами. Им кажется, что это сложнейшая партия. Так вот, сбросить фигуру с доски, выкинуть доску. Бога надо любить. Женщину тоже надо любить. Надо давать себя любить. Тогда все становится намного проще. Вопрос о свободе воли заменяется другим. Вопрос о том, как быть верным любви. У нас есть звонок из Москвы, Ксения Олеговна. Добрый день, добрый вечер, спасибо, что подождали.
Здравствуйте. Я, да, действительно долго ждала, поэтому я практически на свой первый вопрос получила ответ. Но и у меня родился другой вопрос. А что вы можете сказать, глубоко уважаемый, значит, вот, отец Яков и ваш гость, насчет альбегойцев? Спасибо.
Ксения Олеговна, давайте отдельную передачу. Краткий ответ такой. Альбегойцам обычно приписывают их враги, которые сегодня в католической церкви доминируют, что это еретики-манихеи, дуалисты-богомилы, которые как раз считали, что мир — это шахматная доска, на которой Бог на равных сражается с дьяволом. Так оно ли было или нет, трудно сказать, потому что от альбегойцев сохранилось мало материалов. Ясно и твердо мы можем сказать одно. Организовывать крестовый поход против альбегойцев и резать подряд и тех, кого подозревают в ереси, и католиков, было не нужно. За что нам, если есть среди слушателей альбегойцы, мы от имени церкви приносим глубочайшие извинения, больше не будем, простите нас, пожалуйста. Но вот сообщение на пейджер. Федор Кузьмич. Обряд вкушения тела и крови Христа для современного человека отдает каннибализму. Просветите меня, непросвещенного, как можно пожирать тело Бога. Не могу дозвониться 3 года, ответьте на мой вопрос. Вопрос, кстати, задают очень часто, Андрей Львович, вот этот. И так как христианин, я всегда склонен отвечать просто. Бог берет тот символ, который используют люди. Для людей высшая степень доверия – это вместе поесть, выпить. Это высшая степень дружбы. И говорить здесь о каннибализме – так же абсурдно, как говорить, ну вот, когда я внучку целую, говорю, моя сладкая, так бы и съел, ну, это же никто же не вызывает милицию. Все понимают, что это фигура речи. А почему-то с Евангелием не понимают. В средние века это не вызывало проблемы. И вот то, как вы описываете чудо Соломонии, вот этот буквализм, вот взять беса, вырезать и ногой, это же буквализм. Ну, по-моему, в XVI веке такая проблема не стояла. Откуда она возникает, на ваш взгляд?
Знаете ли, это очень сложный вопрос, потому что я бы так сказал. Я могу зафиксировать время появления этого, могу описать это самоявление, но сказать твердо, что я могу знать или могу как-то вот выяснить вот эту какую-то генетическую одну или там две или пять, десять причин, я затрудняюсь. Я могу только сказать одно, что в культуре...
А время появления?
Это все где-то, наверное, середина, вторая половина 17 века. Это, как, собственно, есть переход от средневековья к новоевропейской культуре. Я могу только привести один пример, который, мне кажется, очень хорошо покажет, как это могло произойти. Вот возьмем, скажем, древнерусскую культуру. В ней пока нет никаких изменений, никаких, которые указывали бы на переходность состояния. И вот такой вот человек обнаруживается, который говорит, я хочу вот... Я хочу исцелить свою слепоту. Ему говорят, ну, поезжай к Зосиму и Савватию. Они у гроба тебя и излечат. Он приезжает, действительно, ему советуют ночь побыть у гроба. Он побыл, утром выходит и видит солнце, видит свет. И вдруг, идя по монастырскому двору, он снова слепнет. И он приходит к старцу и говорит, как же так случилось? А старец спрашивает, а когда ты шел, ты о чем подумал? А он говорит, я подумал, а вдруг это исцеление само по себе случилось, без Бога и без святых. И вот если это объяснение станет доминирующим, то можно считать, что культура в одну секунду, миллиардную долю секунды, перестала быть средневековой. И вот старец ужасно ругал этого человека, говорил, как ты мог, просил Бога прощения. Вот он, переход потенциально, в принципе, был заложен в самой древнерусской культуре. Такая возможность теоретическая, глубоко теоретическая, она проговаривалась даже. Просто никому в голову не приходило считать это типичным объяснением. Но во второй половине 17 века, видимо, стали все больше и больше говорить о том, что, наверное, исцеление мое не от святых, не от Бога, а так само по себе, примочка и легче.
Это напоминает, Андрей Львович, рассказ Лескова знаменитый про то, как семинарист из поповской семьи приезжает к отцу и говорит, что чудес нет, а отец говорит, ну как нет, вон у нас Пономарь с колокольни упал, и ничего ему не было. Ну, говорит, это случайность, отвечает сын. Так подожди, он на Пасху напился, опять упал, и опять ничего не было. Ну, опять случайность, говорит сын. Так он и на Вознесенье напился, упал, и ничего ему не было. Ну, так это, говорит, привычка, отвечает ему сын. То есть нет чудес, а либо случайность, либо привычка. У нас звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас. Вадим?
Я говорю, здравствуйте. Я филолог, вы меня косвенно знаете. У меня к вам вопрос, он не имеет отношения к теме данной передачи, но имеет отношение к вашим словам, которые вы произнесли, может быть, год назад, может быть, кратко ответите. Вы сказали, что Дева Мария, фамилия с современным языком, это Коган. Может быть, разъясните в двух словах, почему?
Потому что Коган – это фамилия по еврейским представлениям, по значению для тех евреев, которые происходят от левитов, от священнического рода. По церковному преданию Пресвятая Дева происходила именно из священнического рода, поэтому левит, Коган, вот какая-то такая у нее должна была бы быть фамилия. Не более того, я просто хотел подчеркнуть, что церковные предания – видят в Деве Марию не просто женщину, девушку, а человека, который связан с богослужебным уставом всей ветхозаветной жизни. Еще вопросы есть?
Может быть, Левина она тогда?
Пускай Левина, пускай.
Моя как бы однофамилица.
Хорошо. Вадим, вы можете считать себя родственником Пресвятой Матери Божией, как и любой из нас ей родственник, потому что мы, как сказал Господь Иисус, кто слушает мое слово и исполняет мои заповеди, тот мне брат, тот мне сестра.
Но тут надо сделать одно уточнение. Дело в том, что Израиль — это 12 колен Израилевых, и когда последнее царство было Богом разрушено, да, иудейское царство, вот тогда и эти все 11 колен разошлись, вот, и осталось только одно колено. Колено Иуды, царственное колено, в котором и, собственно говоря, и родился Иисус. А вот поэтому, к сожалению, да, 11 колен.
Но левиты никуда не денутся. Колено левия.
Да, да, да. Левия. Нет, нет. Считается, можно считать, считают только, могут просчитать только колено Иуды и еще немного Вениамина. Все. Остальные в рассеянии.
Ужас. Что будет, когда ДНК расшифруют на всех? Это неописуемый умом. У нас есть звонок из Москвы. Борис Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Яков Валерьевич, многоуважаемый, вы многоуважаемый человек и человековедение, и боговедение. Все-таки я вам задаю второй или третий раз. Сейчас книга пропагандируется, и она насаждается. Книга Урантии, четвертый пахальный...
Да, Борис Васильевич, ну я вам еще раз скажу, четвертый раз и пятый. Сегодня что значит пропагандируется? Продается в магазине, не ходите в этот магазин, пишут в газетах, не читайте эту статью. Пишут в журнале, но не читайте, не замечайте.
Яков Гаврилович, а еще момент, который волнует нас. Вы все-таки человековедение, боговедение, замечательно. Просто вы, без вас уже невозможно. Почему все-таки студенты итальянские, где все-таки годы были инквизиции, преследования многих, сожгли еретики и так далее. Почему не приняли Венедикта студенты?
Понятно. Так поэтому и не приняли, потому что инквизиция, и сжигали, потому что процесс Галилей проводил римская инквизиция. И в 1990 году Ратцингер, который тогда возглавлял святую инквизицию Санкт-Рота, он выступил с речью, в которой сказал так, что, конечно, Галилей Галилей, но все-таки вот он был не совсем прав, у него было недостаточно доказательств. Да, у Галилея не было достаточно доказательств, но были ли у него доказательства, нет ли, не дело церкви и не дело инквизиции, и не дело церковных людей влезать в научные вопросы. Все. Вот, значит, соответственно, ему и дали отпор, потому что, ну, надо быть воздержанным на язык, и повинились в деле Галилея, так повинились. А то, как у меня украдут кошелек, а потом скажут, да, я у тебя украл кошелек, но вообще-то мне деньги нужнее, чем тебе, поэтому давайте покаемся за Галилея капитально. Сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова. Уважаемые эксперты, как вы думаете, какой процент живущих ныне россиян попадет в рай? Стоит ли стараться, есть ли шансы небольшие? И здесь ничего не будет, и там. А к этому я добавлю еще сообщение от Тони и Павла Григорьевых из деревни Калькова Псковской области. И они пишут, что, ну почему они все, чиновники, милиционеры, ОМОНовцы, не понимают таких простых истин? Сегодня ты Путин, а завтра покойник. И где тогда ты окажешься? Ведь человек не тело. Тело — это прах земной, в который Бог вдохнул дыхание жизни. Поэтому вот когда тут говорят, что без вас, Яков Гаврилович, уже все, ничего, я скажу. Сегодня круто, а завтра кто? Покойник. Точно то же самое. Андрей Львович Урганов, наш сегодняшний гость, я вот все-таки еще раз прошу. Вот этот вот переход, как вы говорите, от Средневековья. Средневековье, вам кажется, более христианской в этом смысле эпохой?
Вы знаете ли, это вопрос очень такой спорный, дискуссионный. Здесь как бы возникает уже сразу мое отношение и моя какая-то оценка. Ну, если ее не устранять, то, конечно, ожидание конца мира, конца света, пусть даже иногда и слишком необычное в своих проявлениях. Ну, конечно, многие считают, что Средневековье, конечно, выражало в большей степени и эту богозависимость, и апокалиптический дух, и, собственно, вот это начало христианское...
Я прошу прощения, я знаю зависимость от героина, зависимость...
Но
там,
это термин,
что за богозависимость?
Это такой термин, модернистский термин в американской литературе, я его повторил, наверное, не очень удачный.
Нет, я не возражаю, просто что он означает?
Он означает как раз сравнительную характеристику модерна и, так сказать, средневековья, да, так сказать, вот как бы бы вот другая зависимость, другое отношение к Богу в новое время и какое-то особое отношение в средние века к нему, если иметь в виду не только Россию, но и даже Европу. Вот. Но что можно сказать? Понимаете ли, в нашем сознании действительно очень много такого сейчас, даже в таком обычном христианском сознании, которое, ну, не очень, я бы так сказал, совпадает даже с преданием, в общем, потому что, скажем, мы ведь как относимся к нашему вот времени, к будущему? Как к некой какой-то вот такой бесконечности, всегда это будет, а средневековый человек все-таки очень верил в то, что все скоро кончится и должно скоро кончиться, и это правильно, потому что мир должен быть завершен, и суд Христов непременно обязан как бы воздать каждому. И вот вся сила, так сказать, христианства заключается, как мне кажется, в том, что суды бывают разные. И иногда, так сказать, да, человек думает, ну, судили, да потом оправдали. А этот суд, вот понимаете, он конечный. Если вдуматься, то это и страшно. Страшно, что нет никакого другого решения. И вот страх Божий – это та самая доминанта сознания средневекового человека, которая и воспитывала его в бесстрашие ко злу. Потому что страх Божий – это и есть причина бесстрашия, настоящего христианского бесстрашия. Ибо только боясь Бога, можно не бояться дьявола.
Говорил Андрей Юрганов, я дополню, что тогда дай Бог нам всем такую богозависимость, потому что, может быть, зависимость от политического лидера, от интеллектуального, от батюшки, но это все тогда модерн. Я бы сказал, что здесь любопытный оттенок, потому что апостол Павел, он же тоже ждал Христа, и скоро, но он как ждал? Он говорил, приди скорее. И в этом смысле он не был уверен, что скоро придет. И Павел как раз объяснял, почему на его взгляд, на взгляд человека, который застал еще и первых апостолов, и сколько, почти 30 лет проповедует Евангелие, где Господь? Уже умерли многие, которые ждали. И он был первым, кому выпало ответить на вопрос, почему Господь не приходит. И он ответил, потому что Господь хочет спасти всех. Значит, он медлит, чтобы собрать всех. Вот это вот отсрочка. Современный человек ударился, видимо, в другую крайность, если я правильно вас понял. То есть он вообще решил, что никогда. Ну, да, это нелогично.
Да. Вы знаете, это да. Это, причем я это вижу по своим студентам, которые, когда с ними начинаешь об этом говорить, они как-то об этом просто не задумываются. Хотя многие из них, в общем-то, и православные, и так далее, и они читают эту литературу христианскую, и, в общем, многое знают. Но вот отношение ко времени, вот действительно очень сильно отличает современного человека от средневекового, потому что...
Нет, Андрей Иванович, я позволю себе не согласиться. Да. Это отличие, извините, нас с вами... Да. От студента, в этот отличие возрастной. Потому что когда нам было, извините, по 20 лет, мы тоже, до экзамена остается месяц, а мы думаем, там гормоны, мормоны, мы думаем не об экзаменах. Нам кажется, что никогда нас не призовут на экзамен.
Ну, может быть, и так. Но я имею в виду все-таки более глубокую черту современного общества, которая все-таки как-то совмещает, вот каким-то парадоксальным образом совмещает христианскую какую-то направленность, если она есть в людях, с вот какой-то идеей бесконечного времени. Это, мне кажется, сильно отличает нас от средневековых доминант сознания.
Говорил Андрей Юрганов. У нас звонок из Московской области. Наталья, добрый день. Прошу вас по возможности кратко.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи.
Я если можно, выключите свой радиоприемник.
Я хотела, наверное, немножко наивный вопрос. Что является решающим критерием в решении Бога прийти на помощь? Какими аргументами он руководствуется?
Прийти на помощь кому?
На помощь в ситуации, когда бытие достигло такого апогея истощения полнейшего ресурсов. По разным обстоятельствам.
Понял. Отвечает Андрей Юрганов.
Да. Когда Христа спросили еще апостолы, когда это будет, когда наступит час Х, когда свершится уже вот это вот, когда свершится этот последний день, то...
Ой, Андрей Юрганов, почему час Х? Час Х, час Христа.
Да, ну, я выражаюсь как современный человек. Вот, конечно, час Христа. Но он ответил так, что только Бог Отец знает, это тайна, которая открыта только Ему, и в своей земной жизни Христос тоже не ведал этого, так сказать, конечного какого-то рубежа времени. И это очень важно, что не должен человек знать это время, но должен каждый раз или каждый день к этому готовиться. Поэтому в евангельском тексте есть такое предупреждение в притче о 10 девах, да, которые ждут жениха. То есть здесь, вот в этой притче высказана эта мысль, что не готовясь, не ожидая, можешь пропустить важное событие. А это основа христианства. И вот в этом отношении, конечно, само ожидание, постоянное ожидание, и есть настоящее христианское чувство, которое, конечно, и воспитывает человека в этом.
Да. То есть ожидание, вы сейчас говорите, я не помню имени этого человека, кто-то из святых Западной Церкви, который сказал, что жить надо так, работать надо так, как если бы у тебя впереди была вечность, а молиться так, как если бы ты сегодня вечером должен был умереть.
Вы знаете, есть еще тут одна, совершенно верно, есть еще одна такая очень важная идея. Дело в том, что вера христианская, как, наверное, и другая, любая другая вера, конечно, никому не дает гарантии. В этом вся суть, вся такая драматическая суть нашей жизни. Никаких гарантий никто никому не дает. И в этом заключена сущность веры. Ты веришь, доверяешь, и, соответственно, как бы, понимаете, сама сущность веры вот в том и заложена, что ты не можешь никогда получить никаких подтверждений по природе вещей, да, никто ничего тебе не гарантирует. Перед тобой неопределенность. Всегда неопределенность. Но ты веришь, что все-таки это будет. И в этом вся соль и заключена христианство.
Спасибо. Говорил Андрей Львович Юрганов. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». А давайте все-таки Елену Николаевну из Москвы. Только Елена Николаевна, очень кратко.
Ага. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что вот в ваших рассуждениях есть определенные ошибки и неточности. Я, конечно, не специалист, но вот, например, вы говорите, что нечистую силу нельзя убить, так как это жертва. При слове «жертва» как бы я связываю.
Понятно.
Это слово.
Понятно. Елена Николаевна, нет, давайте так. Подождите. Все. Времени действительно мало тратить его на наши ошибки. Вы, видимо, ослышались. Никто не говорил, что жертва. Речь шла о том, что нечистая сила бесплотна, вечная, как ангелы, уничтожению не подлежит. Давайте не искать ошибки друг у друга. Как сказал Андрей Львович, страшный суд для всех. Важно, чтобы мы, он нас не пропустит, как бы мы его не пропустили, не остались в вечном небытии. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а сегодня после новостей, минут через 10, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема будет «Человек за кадром». В гостях режиссеры Игорь Морозов и Юрий Кондратюк, оператор Евгений Иванов. Ту программу будет повторять в воскресенье в 3 ночи. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории Сирии.
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.